Глава 4. Смирение и поведение человека. Душа и тело человека взаимно влияют друг на друга. Смиренно-мудрое состояние духа проявляется во внешнем поведении, а смиренные поступки и манера держаться благоприятно воздействуют на душу. Поэтому для нас полезно изучать образ жизни праведников, достигших совершенства в смирении, и заимствовать у них внешние правила поведения, которые помогут нам смирить свою душу. Простота и смирение московского протоиерея Алексея Мечева поражали знавших его людей. Во всем он был скромен, непритязателен и старался избежать даже малейшего внимания к своей личности. В то время как тысячи людей жили под его духовным водительством и относились к нему с безграничной любовью и уважением, отец Алексей стремился пребывать в тени и уклонялся от всех знаков почтения и поклонения. Интересны воспоминания диакона Филофея из Пароса о смиренном образе жизни святителя Нектария Эгинского. «В августе 1910 года, – писал отец диакон, – я приплыл на остров Эгину, чтобы получить благословение святителя Нектария. К полудню я добрался до монастыря. Солнце нещадно палило. За пределами монастырской стены я увидел белобородого старика, голова которого была покрыта соломенной шляпой, а полы рясы подобраны и заткнуты за пояс. Он грузил лопатой землю и камни в тачку и отвозил ее метров за 60. Не узнав в нем владыку Нектария и приняв его не то за рабочего, надевшего подрясник, чтобы не запылить свои одежды, не то за послушника, я подошел к нему, поздоровался и спросил: «Здесь ли владыка Нектарий?» «Да», — был ответ, — «он здесь. Что вы от него хотите?» «Пойди, скажи ему, что его хочет видеть диакон». «Сию секунду. Да будет это угодно Богу», — сказал он. Бросив свои рабочие инструменты, он показал мне гостиницу, маленькую, недавно построенную комнатку, расположенную вне монастыря и предназначенную для приезжих. «Пойди в ту комнату», — сказал он мне, — «и жди. Я схожу за ним». Через несколько минут он вернулся в клобуке и в рясе с широкими рукавами. Тогда я понял, что человек, принятый мною за рабочего, был святитель. Мне никогда бы не пришло в голову, что митрополит мог выполнять такую работу в час, когда все предавались дневному сну. Достоинство, с которым он носил свои святительские одежды, несомненно велико, но чувства его при этом были смиренны. Преподобный Исаак Сирин так описывает образ жизни смиренного человека. «Смиренно-мудрый никогда не останавливается посмотреть на собрание, народное стечение, волнение, шум, разгул, хлопоты и наслаждение, следствием которого бывает невоздержанность. Не вовлекается в речи, беседы, клики и рассеяние чувств, но всему предпочитает разобщаться со всеми в безмолвии, уединившись и отлучившись от всей твари, заботясь о себе самом в стране безмолвной. Во всем умоление, нестяжательность, нужда, нищета для него вожделенны. В смиренно-мудром никогда не бывает суетливости, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей, но во всякое время пребывает он в покое. Если бы небо прильнуло к земле, смиренно-мудрый не ужаснется». Ряса, которая мешала смирению. Однажды игуменья Евгения, основательница Бориса Глебского Аносина монастыря, вернулась от московского митрополита Филарета в большом смущении. Отвечая на расспросы ближних, она рассказала, что на приеме у святителя встретилась с настоятельницей одного из московских монастырей. Владыка, окинув взором щегольскую рясу московской игумении и грубое одеяние аносинской настоятельницы, приказал игумении Евгении сесть возле себя на диван, а другой сказал: «А ты постой, пожалуй, еще и замнешь свою рясу». Зная о том, что одежда оказывает смиряющее действие на душу человека, начальство многих монастырей новоначальных послушников и монахов одевает очень скромно. Так известный греческий духовный писатель архимандрит Херувим вспоминал, что, став послушником в одном из афонских скитов, однажды утром застал скитского иеромонаха Иоакима за странным занятием. «Вижу я, — писал архимандрит Херувим, — отца Иоакима, как он переделывает какой-то мешок. Смотрит на него с одной стороны, смотрит с другой. Затем берет ножницы и срезает у него два угла внизу. Затем складывает его вдвое по длине и срезает угол у изгиба. После этого зовет меня и говорит: «Иди сюда и ты, чтобы пройти по пути, по которому прошли все мы». Этот костюмчик носили все братья нашей Каливы. Первые 6 месяцев, как пришли. Только в церковь набрасывали сверху рясу. Я на секунду растерялся. Всего ожидал, но такого одеяния никогда. Однако слово отца Иоакима было для нас законом. Сказано, сделано. Я сразу же надел мешок, говоря: «Благословите». Одежда, являясь элементом повседневной жизни, имеет свойство влиять на нашу душу. «В одеянии своем люби бедные одежды, чтобы уничижить рождающееся в тебе высокоумие сердца», пишет преподобный Исаак Сирин. «Кто любит блеск, тот не может приобрести смиренных мыслей, потому что сердце внутренне опечатлевается по подобию внешних образов. Праведники не носили изысканную и дорогую одежду, за исключением той, которая полагалась им по их сану. Они предпочитали иметь самые простые и безыскусные вещи. Кланяешься человеку, воздаешь честь Богу». Смиренный христианин на своем внешнем облике несет печать духовной радости, мира и внутренней гармонии. Он прост и приветлив в обращении с людьми, которым всегда готов оказать знаки внимания и уважения. Такой внешний вид и поведение были у иеромонаха Пимена, 49 лет подвязавшегося в Оптиной пустыне. Он пользовался особой любовью великого старца Макария, который за кротость и смирение называл его «ангелом во плоти». Кто бы ни сделал иеромонаху Пимену замечание, он никогда не оправдывался, а сложив руки крестообразно на груди, у всех просил прощения. Уже будучи в священническом сане, он при встрече со своим духовным отцом, который был намного младше его, всегда кланялся ему в ноги и принимал от него благословение, как от архиерея. Отец Пимен, по отзывам современников, был строгим подвижником и постником. Спал он, сидя на стуле, не ложась на постель. В древности у монахов египетской пустыни был обычай при встрече с ближними кланяться им до земли. В каждом человеке они видели образ и подобие самого Бога, поэтому, высказывая уважение ближнему, при этом воздавали почтение его Создателю. Преподобный Серафим Саровский в общении с людьми, как отмечали его современники, всегда проявлял любовь и смиренно мудрее. Кем бы ни был приходивший к нему человек, бедняк ли в рубище или богач в роскошной одежде, грешник или праведник, он всех с любовью лобызал, всем кланялся до земли и, благословляя, сам целовал руки даже у непосвященных людей. «Когда встретишься с ближним своим, — советовал преподобный Исаак Сирин, — принуждай себя оказывать ему честь выше меры его. Лобызай руки и ноги его, обнимай их часто с великой честью и хвали его даже за то, чего не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и что-нибудь досточестное, ибо этим привлечешь его к добру и заставишь его чувствовать стыд от такого приветствия. От такой снисканной тобой привычки отпечатлеется в тебе добрый образ, приобретешь в себе смирение многое и без труда преуспеешь в великом». Преподобный Антоний Великий обладал смиренным мудрым сердцем. Он говорил: «Будь во всем смирен, в осанке, в одежде, в походке, в постели, в келье и во всех принадлежностях ее». При всем своем духовном совершенстве он всякому церковнослужителю готов был отдать перед собой предпочтение. Не имея священного сана, великий святой со смирением преклонял главу перед епископами и пресвитерами. Если к преподобному Антонию приходил за наставлением какой-либо диакон, он говорил ему слово назидания, но совершение молитв предоставлял гостю. Духоносный старец нередко и сам задавал вопросы своим посетителям и говорил, что получает большую пользу, когда слышит от них что-либо назидательное. Праведники, имевшие священный сан и занимавшие видные церковные посты, тоже считали не лишним для себя соблюдать правила смиренного поведения. Одна дама приехала в Оптину пустынь. Ее позвали к старцу Амвросию. Когда она вошла в его келью, то увидела стоящего на коленях перед старцем монаха весьма представительного вида. Благословив приезжую и указав на монаха, преподобный Амвросий сказал: «Рекомендую тебе, это мой начальник». Смиренным монахом оказался отец Анатолий, настоятель скита Оптиной пустыни. Пример смиренного поведения показывали и выдающиеся первые иерархи. Так римский святитель Григорий Великий имел обыкновение при встрече с епископами и пресвитерами, своими подчиненными, кланяться им в ноги. Поэтому они, чтобы не утруждать старца, избегали попадаться ему на глаза на улице. Другой святитель, патриарх Александрийский Иоанн Милостивый, однажды не счел за себя зазорным и, спрашивая прощения перед служением литургии, упасть в ноги гневавшемуся на него клирику. «Если мы в своей жизни будем обходиться с людьми так, как обращались с ними святые, то исполним правило, заповеданное апостолом Павлом всем христианам. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не начинай говорить, пока тебя не спросят». Наше общение с людьми чаще всего осуществляется через беседы с ними. Однако надо отметить, что при этом могут возникнуть условия для зарождения в нас гордости. Если мы только учимся смирению, то наши беседы могут уничтожить все, что нами достигнуто в этой области. Многие святые начинали путь спасения именно со строгого контроля над своими разговорами. Так известный египетский подвижник Авва Евпрений в молодости пришел к одному старцу и спросил его: «Авва, дай наставление, как мне спастись?» «Если ты хочешь спастись, – ответил ему старец, – то когда придешь к кому, не начинай говорить, пока тебя не спросят». Евпрений, пораженный этими словами, поклонился старцу и сказал: «Много читал я книг, но такого наставления я еще не знал». Исполняя совет старца, Авва Евпрений получил большую пользу для своей души. Простой на первый взгляд совет позволил молодому подвижнику в зародыше уничтожить в своем сердце семена тщеславия. Наше сознание находится в таком падшем состоянии, что при беседах с людьми нам неудержимо хочется говорить о своих талантах, добродетелях, заслугах и подвигах. Мы делаем это подчас подсознательно, почти полностью теряя над собой духовный контроль. Результаты таких монологов для души бывают печальны. Поэтому совет «не начинать говорить прежде, чем тебя спросят» очень мудр. Ведь наши собеседники обычно желают говорить с нами об интересующих их вопросах и никогда не просят, чтобы мы похвалили сами себя. Праведники, даже достигнув бесстрастия, не любили в беседах выказывать перед людьми свои знания и мудрость. Преподобный Пимен Великий считался среди подвижников египетской пустыни одним из самых опытных духовных наставников. Но когда к нему приходили за советом, он посылал посетителей к своему старшему брату Авве Анувию. Зная смирение брата, Авва Анувий посылал гостей обратно к преподобному Пимену, который только после этого соглашался давать необходимые им советы. Если же Авва Пимен где-нибудь находился вместе с Аввой Анувием, то совсем не говорил в его присутствии. Святые говорили мало, и только любовь к людям вынуждала их произносить пространные речи. Когда же им приходилось для назидания ближних рассказывать о фактах из собственной жизни, они часто сообщали о них в прикровенной форме. Так, скромность и смирение старца Иакова Ивбейского удивляли его духовных чад. Он очень часто с искренней верой говорил: «Я – земля и прах». Рассказывая же о чудесных событиях своей жизни, старец излагал их так, как будто они происходили не с ним лично, а с неким другим лицом. Наши уста могут расстроить смиренное состояние души, но они же могут стать и стражами смирения. Все зависит от нас самих. Как написано в Священном Писании: «В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их». Итак, подведем итоги. Первое. Внешний образ жизни оказывает существенное влияние на духовное состояние души. Поэтому, трудясь над приобретением добродетели смирения, нам надо придерживаться и соответствующего ей внешнего поведения. Второе. Необходимо исключить из нашей жизни все, что возбуждает гордость и тщеславие: посещение мирских зрелищ, чтение душевредных книг, просмотр увеселительных телепередач, общение с неблагочестивыми людьми и тому подобное. Наоборот, для приобретения смирения полезно читать книги об этой добродетели, общаться со смиренно-мудрыми христианами, в конкретных жизненных ситуациях следовать соответствующим примерам из жизни святых и так далее. Третье. В своем быту нам необходимо использовать простые вещи, не вызывающие пустое тщеславие. Четвертое. Наше общение с другими людьми должно быть исполнено смирением и любовью. Пятое. Особое внимание нам нужно обратить на уста, помня, что беседы более вредят смиренно-мудрию, чем способствуют его возрастанию в наших сердцах.